Сегодня мы будем говорить о позднем дожде. Сказать проповедь на эту тему мне хотелось давно, но всякий раз, когда предпринималась попытка ее составить на протяжении нескольких последних лет, я в конце концов ощущал какую-то бедность мысли и не испытывал побуждения. Но на прошлой неделе Господь какими-то Ему только ведомыми путями все-таки вдохновил меня на то, чтобы об этом сегодня мы могли вместе с вами поговорить. Когда мы произносим фразу «поздний дождь», какое библейское событие всплывает в вашем сознании в первую очередь? Пятидесятница, да? Пятидесятница, которая предстает в Библии ранним дождем, одновременно предзнаменующим собой, что в конце времени произойдет и поздний дождь. Пятидесятница ассоциируется в нашем сознании с первым событием, произошедшим в христианской истории после того, как Христос ушел на небо. Это часть христианской истории, это то, что произошло с христианами, и христиане осознанно или нет, тем не менее, предъявляют свои права в каком-то смысле на это великое событие. Однако Пятидесятница на самом деле это иудейский праздник, который многократно праздновался до того, как он произошел после Вознесения Христа в Иерусалиме с участием учеников. Евреи считают Пятидесятницу очень важным праздником. Для них это праздник дарования Торы, праздник дарования закона. Они празднуют этот праздник в ночь на 26 мая, и по преданию, которому иудеи верят, Господь именно в этот день дал на Синае 10 заповедей народу израильскому и вступил с израильтянами в завет. И надо сказать, что этому есть очень важное библейское подтверждение. В книге Исход в 19 главе в 1 стихе сказано, что на третий день израильтяне пришли к Синаю. Если учесть, что они вышли из Египта, на 14 день первого месяца, то, соответственно, в первых числах третьего месяца они действительно могли прийти к Синаю. Евреи считают, что на 50-й день после исхода из Египта, на 50-й день после празднования первой Пасхи, произошла первая Пятидесятница, и состоялась она на Синае, когда Господь явил Себя на этой горе, и когда Господь дал народу закон и вступил с ним в завет. Поэтому для всякого иудея Пятидесятница имеет самое прямое отношение к Священному Писанию. Это праздник Библии, это праздник Торы, это праздник закона, когда всякий иудей должен самым серьезным образом отнестись к Слову Божьему. Существует обычай бодрствовать всю ночь 26 мая, в день Пятидесятницы, и всю ночь проводить в синагоге, занимаясь чтением и изучением Торы, прежде всего делая акцент на 10 заповедях. Кроме того, в этот день принято учить маленьких детей еврейскому алфавиту, что служит намеком на нравоучительный, назидательный характер Священного Писания. Чтобы подсластить вот этот процесс обучения детей, принято печь сладкое печенье в форме еврейских букв, обмакивать его в мед и предлагать малышам съесть ту или иную букву, предварительно ее назвав. Этот присутствующий в иудейской традиции акцент на Писании очень важен. К сожалению, мы его упускаем и вкладываем в Пятидесятницу часто совершенно иной смысл, который корнями совсем не уходит в этот древний праздник, описанный еще в Ветхом Завете. По существу, излитие позднего дождя невозможно без серьезного опыта исследования Священного Писания. Излитие позднего дождя – это такой же праздник Писания, как и то, что было в свое время на Синае, когда Господь непосредственно это Писание дал народу. Пророк Осия, подчеркивая именно эту идею, конечно же, по вдохновению свыше, в своей книге в 6 главе в 3 стихе выразился следующим образом. «Итак познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Поздний дождь в пророчестве Осии приходит как следствие познания. Конечно, познание Бога осуществляется по-разному, но все мы, я думаю, согласимся, что главным способом познания Бога был и остается способ, предложенный Богом через Священное Писание, то есть чтение и исследование Священного Писания. Таким образом, Осия, предвосхищая это славное событие позднего дождя, говорит о том, что оно произойдет вследствие серьезного отношения людей к Священному Писанию. Если посмотреть шестую главу книги Осии дальше, в шестом стихе мы находим интересные слова, где пророк развивает эту мысль о значении Писания, познания Бога через Писание. Пророк говорит: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения больше, нежели всесожжений». В данном стихе жертва и всесожжение предстает как нечто, что израильтяне приносят и отдают от себя Богу. Но Господь обращает внимание на другое. Господь говорит: «Я хочу прежде всего, чтобы вы знали Меня. Я хочу прежде всего, чтобы прошел этот процесс познания. Все остальное вторично». Этот акцент на значении Священного Писания в контексте Пятидесятницы, в контексте излития позднего дождя, чрезвычайно важен еще и с точки зрения того события, которое произошло с учениками в Иерусалиме после того, как Христос ушел с нашей земли. Потому что главным элементом Пятидесятницы было Слово. Была проповедь Слова, было провозглашение знания о Боге, было возвещение истины о Боге. Мы иногда акцентируем внимание на знамениях и чудесах, сопровождавших это славное событие, но все-таки главным в нем были не знамения, не огненные языки, почивавшие на тех, кто проповедовал, а то, что они говорили, то, что оказывало свое влияние в конечном счете на всех слушавших. Итак, поздний дождь есть следствие познания Бога. И это означает, что если мы хотим, чтобы поздний дождь оросил и нас, главной задачей было и остается познание Бога. Прежде всего, через Его Слово, через Его закон. Еще одна деталь, связанная с еврейскими традициями празднования Пятидесятницы. Праздник Пятидесятницы описан подробно в книге Левит в 23 главе. И этот праздник имеет свою очень интересную особенность в сравнении с другими праздниками. Дело в том, что только на этот праздник разрешалось наряду с жертвой приносить дрожжевой или квасной хлеб. На все другие праздники хлеба, которые использовались, употреблялись в пищу, должны были быть пресными. Либо же в отношении хлебов не делалось никаких наставлений или указаний. Что касается этого праздника, в книге Левит в 23 главе, в 17 стихе делается очень четкое указание, что мы не просто можем, я имею в виду израильтян, как читатели этого текста, не просто можем, но должны приносить дрожжевой хлеб, как первый плод Господу. В русском тексте используется слово «кислый хлеб», хотя на самом деле речь здесь идет о хлебе, приготовленном на основании закваски или же дрожжевом хлебе. Это очень необычная деталь. Закваска в Писании никогда не выступала символом Иисуса как жертвы, никогда не выступала символом Бога. Это было то, что человек приносил от себя. Это был дар человека Богу. Дрожжевой хлеб никогда не возлагался на жертвенник, он не мог олицетворять собой жертву. Он просто символизировал рвение человека. Он еще приносился и при мирной жертве, которая приносилась не обязательно при праздниках, но и, скажем, в обычных ситуациях, когда хотел человек выразить свою благодарность Богу. И вот, вот эта идея, идея принесения дрожжевого хлеба или квасного хлеба, опять-таки очень интересна и важна в контексте Пятидесятницы. Эта идея выражает мысль о том, что человек приходил к Богу таким, каков он есть, во всей его искренности, ревности, желании послужить Богу, желании выразить Его благодарность. И не всегда эта ревность и искренность была абсолютно лишенной всего того, что несет с собой осквернение в этом мире. Ведь, как говорит Священное Писание, вся наша праведность, как запачканная одежда, и через повеление приносить дрожжевой или квасной хлеб, Бог показывал, что Он готов принять от человека даже то, что может быть осквернено грехом. Но, тем не менее, это Его усилие, это Его рвение, это Его желание послужить. Поздний дождь, таким образом, как некое продолжение опыта Пятидесятницы, в этом смысле должен выражать собой это самое рвение. Рвение, которое человек проявляет в служении Богу. Рвение может быть не всегда совершенное, не всегда на 100% чистое в своих мотивах, но тем не менее рвение, которое Господь благословляет и принимает. Таким образом, для иудеев Пятидесятница была связана с двумя опытами. Опытом возвышения Библии и закона Божьего, и, с другой стороны, опытом рвения в служении. Логично предположить, друзья, что и опыт последнего дождя или позднего дождя также будет обусловлен глубоким и серьезным исследованием Библии и ревностным служением Богу. Многие люди за прикосновение Духа часто принимают некое состояние комфорта, внутреннего тепла или мира, которое они испытывают в какие-то моменты, может быть, особенные моменты их жизни. Дух Святой действительно приносит с собой мир и тепло. Но все это вторично по отношению к опыту приобщения к Писанию и к рвению в служении, которое представлено в Священном Писании как признаки Пятидесятницы. Конечно же, об особом излитии Духа в Писании ясно, без намеков, говорится во многих местах. В Ветхом Завете это 4 места, из которых самым знаменитым является книга пророка Иоиля, где во 2 главе с 28 по 31 стихи говорится следующее. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Давайте более тщательно посмотрим вот на это пророчество в его контексте. Ведь когда Дух Святой излился на учеников в день Пятидесятницы, апостол Петр сослался именно на пророка Иоиля, сказав, это, то есть то, что произошло в день Пятидесятницы, есть предреченное пророком Иоиля. Конечно, он был бы прав, если бы сказал, что это было предречено и пророком Исаией в 44 главе, например, и пророком Иезекиилем в 39 главе, но он подчеркнул именно пророчество Иоиля, тем самым показывая его значимость в кругу других схожих пророчеств. Иоиль посвятил этому вопросу, вопросу раннего и позднего дождя, всю книгу, не один только стих и даже не один отрывок, а всю книгу. Всю книгу целиком. В книге Иоиля излитие Духа представлено как событие, которому должно предшествовать выполнение нескольких условий, связанных с положением избранного народа. И первое из этих условий является следующим. Излитию Духа будет предшествовать небывалое опустошение и засуха в избранном народе. И более того, излитию Духа будет предшествовать еще и угроза уничтожение избранного народа. Об этом мы можем увидеть в первых двух главах книги Иоиля. Первая глава очень ярко говорит прежде всего о засухе, об опустошении, например, стихи с 10 и ниже. «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда земледельцы, рыдайте виноградари о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза» и так далее. Вот эта идея засухи, тотальной, масштабной засухи практически на протяжении всей первой главы. Что касается угрозы, которая извне существует в отношении избранного народа, об этом, например, 6 стих 1 главы. «Пришел на землю мою народ сильный и многочисленный, зубы у него зубы львиные, челюсти у него, как у львицы». А 2 глава, первые 10 стихов, полностью как бы дублирует вот эту же мысль. Снова речь идет о каком-то народе могущественном, вид его как вид коней, 4 стих, «скачут по вершинам гор со стуком колесниц». Именно этот язык впоследствии использован в книге Откровения, где как раз-таки речь идет о том, что Господь намеревается совершить свой суд над народами, которые угнетали Израиль, угнетали его народ на этой земле. И вот в контексте вот этих двух идей, идеи об опустошении и засухе, с другой стороны, в контексте идеи об угрозе, исходящей извне в отношении избранного народа, и присутствует пророчество или предсказание о позднем дожде. Что это означает? Это означает, что поздний дождь будет дан не тогда, когда церковь успешна и признана, но тогда, когда она будет ослаблена изнутри и столкнется с угрозой извне. Более того, опустошение и засуха будет сопровождаться унынием и даже отчаянием народа. Другими словами, излитие произойдет в то время, когда избранный народ окажется в явном кризисе. Именно этот кризис, а не какие-то достижения избранного народа, и являются причиной излития дождя. Бог дает дождь в то время, когда в нем есть реальная нужда. Но есть еще одно условие излития позднего дождя, без которого картина будет выглядеть неполной. И суть этого условия в следующем. Да, избранный народ в кризисе, да, есть даже внешняя угроза, но вопрос еще в том, как ведет себя этот народ, находясь в кризисе. И это очень важно. Это очень важно. Как ведет себя оказавшийся в глубоком кризисе в преддверии позднего дождя народ? Иоиля 2 глава с 12 по 18 стих давайте прочитаем. «Но и ныне еще говорит Господь этому народу, который в кризисе, у которого положение кажется безнадежным, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. И обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли Он, и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост, объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите младенцев, соберите». Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни. И говорят, пощади, Господи, народ твой, не предай наследия твоего. Вот такой контекст излития позднего дождя. С одной стороны, кризис, опустошение, внешняя угроза. И с другой стороны, Божий призыв, который народ призван осуществить. Не отчаивайтесь. Обратитесь ко мне в посте плача и рыдании. Обратитесь все, грудные младенцы, отроки, люди зрелые и служители церкви. Обратитесь и просите о народе. 18 стих. «И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». Таким образом, поздний дождь дается не побеждающей сильной церкви, но церкви слабой, страдающей от духовной засухи, церкви, которая находится под угрозой уничтожения, но в то же время церкви, которая не оставила своего Бога. Церкви, которая обращается к этому Богу в посте, плаче и рыдании, сознавая свое бессилие, сознавая, что все находится на грани уничтожения. Это борющаяся церковь, в борьбе теряющая силы, почти уничтоженная, но вместе с тем еще живая, готовая раскаиваться, готовая принимать то, что Господь дает, и получающая. Именно в такую церковь Бог посылает свой дух, чтобы не воинством, не силою, но его духом был совершен тот труд и та миссия, которую он на церковь возлагает. Нигде в Библии нет даже намека на то, что Дух Святой изливается на успевающую церковь, которая считает, что все у нее хорошо. Церковь, которая считает, что у нее все хорошо, что нет повода для беспокойства, что все развивается, что все идет только путем прогресса, в Библии показано в отрицательном свете. Эта церковь, как вы знаете, названа Лаодикийской, и Дух Святой этой церкви не нужен, она самодостаточна. Дух Святой приходит тогда, когда церковь реально в нужде и осознает эту нужду. Мы очень часто говорим, что нужно готовиться к излитию позднего дождя. И всегда неопределенно звучит вот эта мысль о том, в чем же должна состоять наша подготовка. В Библии нигде не говорится, что Дух Святой будет излит по причине нашей готовности. Но в Библии ясно показано, что Дух Святой будет излит по причине нашей нужды, потребности в нем. Нужно ли готовиться? Конечно, нужно. Конечно, нужно. Праздник Библии – это не только праздник Пятидесятницы. Этим праздником может быть каждое утро нового дня в жизни каждого из нас. Этим праздником может быть каждый день, каждый миг. Но не наша готовность, а наша нужда и ее осознание является критерием, определяющим излитие позднего дождя на церковь. Так было и с учениками Христа. На момент Пятидесятницы христианства, можно сказать, не было. Была группа испуганных учеников, которые проводили время взаперти, конечно, они молились, конечно, они раскаивались в своих отречениях от Иисуса, которые они совершили. Библия подчеркивает, что они еще были единодушно вместе, но они были очень слабы. Они еще не представляли собой силу. И Господь эту силу им дал, потому что они в ней нуждались, и необходимость в ней четко для себя осознавали. Когда мы читаем вот эти отрывки о покаянии, о посте, складывается впечатление, что сейчас нужно превратиться нам в унылых, подавленных, обремененных отчаянием людей, потерявших всякую радость в жизни, проводящих ночи в посте, в унынии, в плаче, в рыдании. Покаяние для нас в основном ассоциируется с печалью. Но это не библейский образ покаяния на самом деле. Есть и другая сторона в этом покаянии, и Господь, когда призывает народ к покаянию, эту другую сторону показывает. Давайте прочитаем с 21 стиха и чуть дальше, во второй главе книги Иоиля. Что говорит Господь этим людям, которых Он призвал к покаянию? Послушайте. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик». Радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. «Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградные лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде». И дальше рассказ о том, чем это все закончится. «Наполнится гумно хлебом» и так далее, и так далее. «Не бойся! радуйся и веселись о Господе, ибо Господь велик, чтобы совершить это». Это тоже элемент покаяния. Покаяние, которое будет сопровождать людей, обретающих поздний дождь. Они не будут пребывать в трауре, в глубоком только переживании об их проблеме. Это глубокое переживание будет дополнено еще более глубокой, неповерхностной, серьезной радостью и миром, который не приходит лишь по случаям, а который постоянно в сердце, который не зависит ни от каких обстоятельств, и на него не влияют никакие проблемы, никакие тяготы жизни. Плач, пост и рыдания, о которых говорит Господь, совершаемые в силу покаяния, не являются в этой главе синонимами уныния, отчаяния и даже синонимами скорби. Книга Иаиля в этом смысле, можно сказать, парадоксальная книга, и истина в этом глубоком парадоксе заключается. С одной стороны, в ней рассказывается, что в избранном народе все плохо, хуже не бывает. Засуха, голод, плач, тревога. С другой, плачущие и постящиеся исполнены огромной глубокой радостью. Это не радость от собственных успехов и собственной готовности. Это радость в Боге, который, как говорит Библия, настолько велик, что может совершить и это. Как проявит себя дух при позднем дожде? Об этом говорится как раз в последней части второй главы. Дух проявит себя в трех действиях. Во-первых, будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Во-вторых, старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видения. И, наконец, в-третьих, покажу знамения на небе и на земле, кровь, огонь, столпы, дыма, солнце превратится во тьму и так далее. Тройственный характер проявления Духа представлен пророком Иоилем. Очень интересно об этом высказалась Елена Уайт в книге «Великая борьба». «Слуги Божьи, — пишет она, — с просветленными лицами, на которых лежит печать святого посвящения, будут торопиться принести небесную весть во все уголки земли». Это пророчество. Тысячи голосов повсюду провозгласят это предостережение. Таким будет это пророчество. И дальше она пишет. «Произойдет множество чудес, больные будут исцеляться, знамения и сверхъестественные случаи будут сопровождать верующих». И дальше она вдруг делает неожиданно совершенно, как бы даже вне контекста, но это в контексте, неожиданно следующее заявление. «Сатана также будет творить великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. Тогда-то жителям земли и предстоит сделать окончательный выбор». Эти слова Елены Уайт вдохновляют, но одновременно и вызывают тревогу. Время позднего дождя, о котором все мы мечтаем, будет весьма непростым. Непростым потому, что сатана в это время будет действовать и делать то, что делает Бог. Мы жаждем позднего дождя, мы так хотим ощутить силу, которая даруется вместе с ним, видеть могущественное проявление этой силы в жизни нашей, в жизни других людей. Хотим быть движимы этой силой, горим этим страстным желанием осуществить эту святую миссию Бога на земле. Как нам всем хочется видеть, чтобы Господь действовал с этой силой, чтобы происходили чудеса, чтобы были даны знамения, совершались исцеления. Будучи ведомы этой жаждой чуда, мы иногда забываем, что когда начинает творить чудеса Бог, чудеса начинает творить и сатана. Поэтому поздний дождь – это не только радостное время, это еще и время опасное, когда каждому предстоит сделать окончательный выбор. Господь идет на этот риск, потому что без чуда невозможно спасти этот мир, но в таких обстоятельствах, чтобы разобраться, нужны твердые критерии. И что же является таким твердым критерием? И когда мы задаем себе этот вопрос, ответ на него только один – Библия. Не случайно Пятидесятница названа праздником дарования закона. Мы вернулись к тому, с чего сегодня начали. Пятидесятница – это праздник Библии. Это не праздник чувств, эмоций и впечатлений. Пятидесятница – это праздник Библии. Излитие позднего дождя – это время, когда смогут радоваться только те, кто проводит время с Библией, кто строит свою жизнь на Писании, кто стоит на этом Писании. Поэтому всякий разговор о позднем дожде – это разговор о ценности и актуальности Слова Божьего. Празднуйте этот праздник, друзья, праздник Библии уже сейчас, проводя время за чтением, размышлением и изучением. Празднуйте его не только тогда, когда праздники происходят. Празднуйте его в будни. Празднуйте его каждый день. И тогда излитие позднего дождя также будет для всех нас великим и славным праздником. Аминь. Давайте помолимся. Боже наш, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Мы радуемся Твоим удивительным обетованиям, которые Ты даруешь. Мы благодарны, Господи, Тебе за то, что Ты призываешь нас смотреть на самих себя в свете Голгофы, видеть самих себя такими, какие мы на самом деле есть. И в то же время призываешь нас смотреть на саму Голгофу и видеть себя в свете того, что Ты совершил ради нас. Мы благодарны Тебе за удивительную надежду, надежду на возрождение, на обновление Духом Святым, надежду на обретение удивительной силы, которую Ты обещал нам, чтобы миссию, которую Ты на нас возлагаешь, мы могли осуществить, будучи движим Твоим Духом. Благослови нас. Мы ждем этого славного времени и просим, помоги нам всей своей жизнью его ускорить, его приблизить. Слава Тебе за все. Аминь.